Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 8 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и это программа о лучших друзьях каждого мужчины. А других ведь нет. Но у нас как вот что ни возьми, так вот лучший друг. А если это не лучший друг, так это значит и не друг вовсе. Правильно я так понимаю? 358-068. Давайте сразу сходу запишем эту цифру, для того, чтобы понимать, сколько... Ну вот примерно в начале программы. 358-068. Это количество автомобильного транспорта сейчас к этой минуте уже отважившегося посетить Москву и ближайшие ее окрестности, которые называются Новой Москвой. Это, кстати, вопрос, я не знаю, в Новой Москве считают эти автомобили или нет. 14600 такси, 20600 каршеринга, 0 ДТП с пострадавшими, вы большие молодцы. И потрясающая скорость аж в 45 километров в час по направлению в центр нас с вами встречает сегодня. Тестированию своей акустической системы, товарищ, будь готов этим утром.
Всегда готов.
Должен быть сейчас ответ. 25. Пересмотрели прогноз синоптики. Должно было быть 24, но будет 25. Ребята, еще раз обращаю ваше внимание, что холодно будет только завтра. И позавчера было холодно, и завтра будет. А вчера и сегодня нормально. Сегодня вообще просто жарень какая-то. 25 градусов выше нуля. Женщины, оголяйтесь. Ну, в смысле, в хорошем смысле слова. Потому что вчера я на полном серьезе видел даму в... ну, что снизу было, неважно. Ну, какие-то брюки, джинсы. В такой толстовке с капюшоном, плотненькой. С начесом, как говорят у нас. И в пальто с каким-то меховым зверем на воротнике. Ребят, ну с ума-то не сходите, ну в самом деле. Ну чего, 8 августа, плюс 25. Мофу с нами, Денис Чумичев и Вальдемар из Тайги, где сейчас плюс 16. Гагога, Иван, Мигрант. Из Корея Таун, Адик, Иван, Екатерина, Романко, Валерий, Михаил, Михаил, Раш, Сергей Владимирович. Еще у нас Александр Лист и Ковроль, и деревенский парень, и Сега, и Георгий Коньков, Дмитрий 48-й, и Денис Дедов, и Евгений, Евгений из Германии. Здравствуйте, Евгений, Евгений. Ой, дыхания не хватило. Как хорошо, что лучшие люди планеты уже здесь, с нами, в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется. Телега не молчит, телега затаилась. Это относительно новостей. В Киргизии. Валерий интересуется. Слушайте, у меня ведь программа далекая от геополитических, клановых и тем более средневековых способов передачи власти. Ну, в смысле, но не про это вообще мы здесь говорим.
Мои journey's only beginning.
Не, ну какие-то общечеловеческие вещи, конечно, и безусловно, каждый из нас отметил в истории с экс-президентом Киргизии Атамбаевым. Вот, ну так чисто просто обывательски, визуально. Когда все началось только в его резиденции. Я не понимаю, масштабы в резиденции. Людей там столько, ощущение, что внутри резиденции находится город какой-то, ну или деревня, и там живут люди. Вот так чисто визуально просто, когда все только начиналось, какие-то люди ходят. Вот вам странным ничего не показалось вот при первом появлении так называемого спецназа? Спецназ, который могут арестовать женщины и непонятные мужчины. Это не спецназ. Я так просто предположу, аккуратно, осторожно. Я не знаю, я слышал что-то про Альфу, про нашу, про спецназ, про наш. Я думаю, что спецназ, который разоружают люди с палками, это точно не спецназ. Но тем не менее, там был интересный момент, когда вот эти люди блуждают во внутренней территории резиденции. И где-то из-за забора, из-под дерева, как грибовики, лесовики, появляются вдруг бойцы спецназа с оружием наперевес. Такие в камуфляже, в касках своих, с каким-то оружием. Ну, похоже было на карабины, не на автомат. Либо у них пулеметы были. Я не специалист, еще раз. Вот вам странно, ничего не показалось на этом видео? Мне показалось. Ну, в смысле, что мне показалось странным, что появляется спецназ, бросает светошумовые гранаты, а женщины в платках такие, в нарядных платьях, и мужчины в маечках, в брючках спортивных и в шлепанцах такие ходят и смотрят на это. Просто смотрят. Одному ближе всего стоящему к спецназовцам пришлось много-много-много раз сказать: «Крич! Лежать! 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 Пип! Лежать!» Здесь запиканы слова. Кричит спецназ по-русски почему-то. Что делает этот мужчина? Он так стоит, руки в карманы, смотрит долго на них. Потом садится на корточки такой. Садится на корты, как будто он сам это решил. Он это не подчинение требованиям спецназа. Он просто решил присесть, а женщины продолжают ходить. Чуваки какие-то продолжают ходить. Здесь бегает спецназ. И в этот момент, кстати говоря, люди показали, как нужно действовать. То есть нужно задавить игнором. Просто игнором задавить. Потому что в этой обстановке спецназовцы не понимают, что делать. То есть настоящие это понимают, что делать. Валить всех. А ненастоящие не понимают, что делать. Они бегают, тычут оружием, а людям пофиг вообще. Да плевать, спецназ какой. Потом в них начинают бросать камни. Ну, в общем, там замес. Вы знаете или не знаете? Может, вы не знаете, потому что вот я сейчас читаю новостную ленту, пробегаю, и здесь про какого-то паренька, которого якобы свинтили на несогласованном митинге, его завинтили, а это, я потом его, сестра его говорит, он поехал в центр там встретиться с другом, вот именно там, в этом месте, а про то, что там, в этом месте запланированы несогласованные акции, и что там Вентилов идет, он не знал. Ёлки, ну мне кажется, что если ты не знаешь о подобных вещах, это тебя характеризует так, что может тебя профилактически иногда и нужно винтить. Но если ты не знаешь, если ты настолько дезактуализирован, не о событиях в Киргизии сейчас даже речь. Если ты настолько дезактуализирован в событиях, которые происходят в твоем городе, там условно говорят, в Москве, условно я сейчас говорю, в Москва-Сити наблюдается обрушение металлических конструкций на строящейся площадке прямо над метро «Деловой центр». Прямо над метро «Деловой центр» разрушаются металлические конструкции над выходом из метро. И чувак такой, и все шумят, весь город шумит по этому поводу, туда спасатели, все это дело. И чувак такой, да, что-то у меня встреча, по-моему, в деловом центре была какая-то, сейчас нужно сгонять туда, и значит, выезжает. Но это характеристика не разрушающихся конструкций делового центра, а человека, дезактуализированного. Вот. Поэтому вот с Киргизией может оказаться точно так же. Но, может быть, вы выключены из событий в мире. Так я вам скажу, там экс-президента пытаются арестовать, и до конца так и непонятно. Первое сообщение взяли его, потом не взяли, увезли на вертолете. Нет, он в своей резиденции. Туда стягиваются из Бишкека войска. Даже система залпового огня типа «Град» проехала у кого-то на видео. Показывает, что туда катит. Из регионов туда подтягиваются сторонники Атамбаева. Но меня интересует это просто визуализация всего этого. Но для меня, я смотрю, это как кинофильм Квентина нашего Тарантино, который вчера, оказывается, у Мединского спрашивал, а что сделать надо, чтобы тебя в Кремле похоронили. Ну, понравилось ему вот это вот все. Мединский зачем-то сказал, что нужно быть в Кремле или около, сказал Тарантино. Мединский говорит, нужно быть членом царской семьи. Но мне кажется, что Юрий Алексеевич Гагарин никакой не член царской семьи. Иосиф Виссарионович Сталин наоборот даже. И все они покоятся в стене в Кремле. Ну, как-то пошире ответ должен был быть, господин Мединский. Ну, может, так и сойдет для Тарантино. Так вот, такое ощущение, что там... В резиденции, рядом с резиденцией Атамбаева в Киргизии, Тарантино снимает кино. Потому что сначала нападает спецназ на людей, которые ходят и чуть ли не семечки лущат, такие, глядя на них, на спецназ, который орет «Лежать, блин!» И так через слово. «Лежать!» Все. Они такие ходят в шлепанцах, смотрят на них. Потом эти люди арестовали спецназ, заблокировали, арестовали спецназ. Все, разоружили, забрали оружие, вот такой спецназ игрушечный там. Потом туда стягивается милиция. И сейчас я смотрю потрясающее видео, где я понял, зачем тысячи милиционеров приехало. Тысячи милиционеров приехало, потому что тысячи милиционеров по-любому камнями перебросает несколько сотен протестующих. Ну, вот этих защитников. Они камнями перебрасываются. Фактически на улице град камней. Милиция. И, ну, обычная такая в рубашках и фуражках. Рубашка с короткими рукавами и фуражках. И защитники. И они швыряют в друг друга камни. Просто камни. Ну, вот обычно на дороге камни, которые лежат. Но поскольку милиции больше, то милиция просто численно перешвыряла камнями, перебросала этих защитников. То есть обычная, как вот мы делали в школе, обычная игра в снежки, но только в камешки и по чуть более серьезному поводу. Мы продолжаем следить, безусловно, за развитием драматических событий в Киргизии. Почему драматических? Потому что там много пострадавших. Там последний раз, когда я видел, их было около 40, 36 или 40 с небольшим. Вот сейчас кадры, как спецназовцы, побитые все в доме сидят, вокруг них ходят люди и плюют на них. Вот. Ну, фактически, вот так плюют. Один спецназовец получил даже огнестрельное ранение, и даже по этому поводу даже скончался. Запилить в телегу? Ну, давайте я сейчас перекину в тележеньку вот это вот каменное. Это потрясающее зрелище, ребят. Ну, реально потрясающее. То есть, когда... серьезно. Сейчас я найду, где это у меня сейчас только что было. Вот, камнями не забрасывают. Противостояние 21 века. Так можно назвать. Противостояние 21 века. Это, между прочим, все, я вот каменную битву перекинул вам в Телеграм. Автоводитель через УТ, аутоводитель. Они там как бы миновали стадию Третьей мировой войны и сразу перешли к стадии Четвертой мировой войны. Напомню, ходит миф, неподтвержденный, но легенда, о вопросе Эйнштейну, чем будут воевать люди в Третьей мировой. Он говорит, в Третьей не знаю, а в Четвертой будут камнями и палками. Там сейчас разворачиваются события, которые иллюстрируют нам именно начало Четвертой мировой войны.
В движении.
Да, 7373-948, телефон прямого эфира. Нет, не госпереворот, нет, там его в 17-м году он отчалил. Это такой трансфер власти. Трансфер, вот такой трансфер власти в республиках, где где обычные люди могут разоружить спецназ, арестовать его, а потом на камнях сражаться с милицией. Там так происходит трансфер власти. В 17 году он покинул пост, и сейчас нашли много якобы там нарушений у него, коррупционных, еще чего-то. И все, решили приструнить. В Нальчике похожим способом пытались президента захватить, тоже не получилось. Спецназ из Москвы на общественном добирался, чтобы не спалиться. Гогога. Ну, Нальчик — это отдельная тема. Так, где столько камней нашли или камни на вооружении у местной милиции? Дмитрий, Алекс, я вам так скажу, вы просто не были в Киргизии. Там камней вы не представляете сколько. Там камней, но просто вот ощущение, что она вся состоит из камней. И это я сейчас не утрирую. Потому что мне посчастливилось еще в те спокойные времена, когда там было ничего себе, в прошлом году, сгонять туда на мероприятие, ну, на тест-драйв. Там мы запускали российские Hyundai Santa Fe нового поколения. Ну, вот то поколение, которое сейчас катается. Именно в Киргизии. Прилетели в Бишкек и в Киргизии. Объехали Иссык-Куль озеро с запада на север, потом и через южное побережье вернулись снова в Бишкек. Вот такой большой у нас был объезд озера. И я вам хочу сказать, что в любом месте, где ты с дороги с асфальтовой съезжаешь, то ты везде попадаешь в камни, валуны. Причем валуны, такое ощущение, что какие-то ледниковые, такие отесные, ровненькие, круглые. Либо там реки везде были какие-то горные, и камни эти все вот так вот. Либо еще что-то. Но камней там ужасное количество камней. Очень много камней. Поэтому вы не сомневайтесь, камни они там легко могли найти. 420 тысяч автомобилей сейчас, пока мы с вами общались. Смотрите, было 358 15 минут назад. 358. Сейчас 420. Скорость движения по-прежнему высока по направлению в центр. 42 километра. 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира, 495-й код. Как у вас там с движением? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Из Южного Ута выезд через улицу Поляны на внешнюю сторону. Небольшое ДТП. Возможно, будет задержка. Через сколько разберутся, непонятно.
Понял. А кто участник? Не такси ли, случайно?
Нет, нет.
Хорошо. Или плохо? Хорошо, нет, хорошо все-таки, наверное. Да, спасибо большое. Как считается трафик? Трафик считается предельно просто. Камеры, датчики, вороны-наблюдатели и спутниковая телеметрия. Вот так считается трафик. Если серьезно, то датчики и камеры. Датчики. Если вы будете ехать по дороге, обратите внимание на столбы вдоль этой дороги, то там на этих столбах они сплошь все увешаны какими-то коробочками. Беленькими, серенькими. И не все из них имеют отношение к штрафам для вас. Нет. Некоторые из них — это как раз те самые датчики, которые считают количество просто транспорта, пройденного через эту точку. Потом еще столб, потом еще столб, потом еще и так по всей Москве, потом нейронные сети, искусственный интеллект объединяет это все в единый поток и высчитывает его. И я сейчас, между прочим, только отчасти утрирую. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе, где вы, как вы?
Доброе утро, Роман. Рязаночка, в принципе, полегче, чем обычно. Все вроде едет. Подскажите, по поводу такси, может быть, их просто очень много, и просто по теории вероятности, как бы, кто-то да попадет из них в аварию всегда.
Не знаю. Да нет, я так не думаю.
30 тысяч синих машин выпустить в город, но какая-то из них или несколько из них будут всегда, ну, в каких-то авариях, может быть.
Нет. Поэтому... Но сейчас их 20 тысяч, а общее количество 420. Но я...
Это неплохой процент все равно, и какая-то машина, может быть, все равно попадет в аварию.
Но вы понимаете, что есть такие вещи там условно, что... Что позволено обычному автомобилю быть отвязным, то не позволено необычному автомобилю. Но вот такси не позволено. И поэтому, когда обычные автомобили попадают в ДТП, мы думаем, ну там разные люди, может, псих какой за рулем, может больной какой-то, да, извините, больной какой-то там, ну еще что-то такое. Ну вот. А мы-то думаем, что за рулем такси не может быть ни психа, ни больного. Мы надеемся на это, мы этого хотим, и так должно быть. Там должны быть проверенные люди с уравновешенной психикой, со всем вот этим, отдохнувшие, бодрые, подтянутые. Ладно, не нужно благоухать. Не нужно благоухать. Ну так, просто чтобы атмосфера в машине была более-менее. В автомобиле в любом может быть любая атмосфера. Там жареной селедкой может воняет у вас. И это ваше личное дело. А как пахнет в салоне такси, это не личное дело водителя. Точнее, это личная обязанность водителя соблюдать его в таком виде, чтобы в автомобиль приятно было садиться. Ну, или хотя бы не отвратительно. Вот есть, то есть, есть какие-то вещи, которые отличают такси от обычного автомобиля. Поэтому, когда обычные кто-то попадает, это нормально. А когда необычные, ненормально. Ровно так же, когда отвязно ведет себя на улице хулиган, это нормально. Ну, он плохой, он должен быть отвязным, он плохой. А когда ведет полиционер себя отвязно на улице, плохо хулиганит, это ненормально. Потому что он по сценарию должен быть хорошим стражем порядка, законом, оттянутым и все такое. Должен по сценарию. А плохой должен быть плохим по сценарию. Так вот, по сценарию мы, обычные люди, можем быть разными и рубиться в ДТП и во всем остальном. А такси не могут быть разными. Они должны быть одинаково хорошими, прилежными и все на свете. Понимаете, это такое место. Я, безусловно, сейчас рисую картину идеального мира. И если снять одежду с хулигана и снять одежду с полицейского и поставить их голенькими, то ты, может, черта с два и разберешь, где кто из них кто. Кто полицейский, а кто хулиган. Так-то без одежды они вроде бы и одинаковые даже. Вот. И они просто люди. Но один облечен властью и нашими ожиданиями от него. А второй облечен чем? Ну, каким-то складом характера. И нашими тоже ожиданиями от него. Поэтому мы ожидаем от хулигана хулиганства, а от полицейского пресечения хулиганства и помощи обществу в соблюдении порядка и все остальное. Когда меняются роли, вот это нас немножечко начинает выбивать из колеи. Вот именно поэтому, когда такси постоянно рубится в ДТП, мы немножечко из-за этого расстраиваемся. Расстраиваемся, потому что мы думаем, что вот с ними-то как раз этого не должно происходить.
Моторы.
Так, почему? Потому что человеческий фактор, ребята, потому что человеческий фактор во всем виноват. И ровно с этим сталкиваются огромное количество автомобильных компаний. Да все на самом деле сейчас автомобильные компании сталкиваются именно с этим. И даже те, кто думал, что человеческий фактор можно победить электронным мозгом и чем-то таким, даже если были такие надежды, то эти надежды распыляются сейчас. Взять хотя бы ту же компанию Volvo, которая уже постепенно отползает от своей стратегии 2020, когда к 2020 году никто не будет гибнуть в их автомобилях. 7373-948, это телефон прямого эфира. Потому что стало понятно в результате всех исследований, что пока за рулем будет оставаться человек, вероятность ДТП не может быть равна нулю. А если вероятность ДТП не равна нулю, значит, вероятность гибели и серьезных травм в автомобиле тоже остается. Это все человеческий фактор. И поэтому, может, действительно, мы и зря ожидаем, что от такси, что они будут совершенно безаварийными. Ведь там же человеки за рулем сидят. И у них есть фактор. Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Роман, доброе утро. Григорий, Москва.
Да, Григорий.
Прекрасно еду по МКАДу и хотел вот о чем сказать.
А где, в каком месте МКАДа вы прекрасно
вот
едете?
Вот свернул со своего любимого Щелковского шоссе на внешнюю сторону Ярослав.
Понял.
Едет хорошо, сказка. Я что хотел сказать. Вот недавно было 2 августа, праздновали день ВДВ, все такие радостные, всех объединяет боевое братство. А сегодня, между прочим, Международный день альпиниста. И я всех хочу альпинистов поздравить с этим праздником.
Да.
Что имеет прямое отношение, косвенное.
Да.
И вот ровно год назад, вот день, мы стояли на вершине Эльбруса и испытали такие чувства, такую бурю эмоций, что реально себя...
Скажите, вот я думаю, у меня мечта вообще жизни, конечно, миссия жизни – это Эверест, но я никогда не буду этого делать, потому что чересчур страшно. А Эльбрус все-таки говорят, что можно просто спокойненько взойти, главное, чтобы погода была, правильно? То есть сколько вы туда забираете?
Мы там провели 8 дней, это сначала была акклиматизация. Угу. Не стоит его недооценивать, потому что климатическая...
Да, я слышу, там гибнут люди периодически. Вы знаете, я на Эльбрус поднимался, но только на 3900, вот куда последняя канатка доходит.
Да. Гора Баши, а дальше уже...
10-15 минут я там выдержал, а потом у меня началось помутнение. Сужение поля зрения, плавающее.
Головная боль, муть,
головная боль, тошнота, начинает плавать, это все, координация нарушается с камня на камешек.
Горная болезнь, гипоксия, нехватка кислорода.
Да.
Для этого там и находишься 8 дней, чтобы организм к этому привык. И вы знаете, с нами был друг, товарищ Павел Сухов, его зовут. он был здоровее всех, всех обгонял на...
А потом сдулся в какой-то момент.
А на седловине, на 5300, он просто начал терять сознание.
Понял, хорошо, спасибо. Извините, просто у нас сейчас должны быть новости. Мы вернемся и воспоем невоспетых героев альпинизма.
Моторы.
7.35, воистину так, да. И это моторы, и мы продолжаем, вы не поверите. Я, вы знаете, ну вот, не знаю, мне просто я со звуком, с нормальным не могу найти. Вот. А с плохим не хочется. Может, все-таки я найду с нормальным звуком. Потому что когда вот современные вот, балалаечные исполнения, аранжировки какие-то из караоке спилены. Не хочется так вот этим Высоцкого портить. Может,
здесь
вот здесь.
Равнина, здесь климат иной. Идут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятые доли таких красот и чудес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятые доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря. Так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд, пройдут тобой непройденный маршрут. Отвесные стены, а ну не севай, ты здесь на везение не уповай. В горах ненадежный ни камень, ни лед, ни скала. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк. И молимся, чтобы страховка не подвела. Надеемся только на крепость рук, на руки друга и вбитый крюк. И молимся, чтобы страховка не подвела. Мы рубим ступени, ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
Вот уж действительно, слушайте, я вспоминаю, Сергей же вывел теорию, довольно, на мой взгляд, точно описывающую человечество. В конечном итоге человеки делятся на дайверов, дайвингистов и на альпинистов. Давайте короткое голосование шуточное и пойдем. Ладно, хватит вам. Есть, завелся один у нас какой-то автомобилист прямо среди. Откуда вы взялись, товарищ автомобилист, в этой программе среди всей аудитории? Давайте про автомобили поругаем. Давайте про автомобили. Но только позвольте мне еще одно голосование. При прочих равных, вот у вас есть возможность выбрать. Выбор рванули в гору или в глубину? Скажите, пожалуйста, если в гору, то 134-21-35. 134-21-35. Вы бы в гору рванули. Сегодня день альпиниста, оказывается, я не знал. Воспеть хотелось, конечно, шерп. Вы знаете, есть такой народ, шерпы. Вот, это невоспетые герои Гималаев. В Гималаях живут, и без шерпов, конечно, не было бы никаких восхождений на Эверест. На К2, на ЛХЦ, как она называется? ЛХЦ. Вот, ничего там вот этого не было бы. Поэтому шерпам наши аплодисменты отсюда, туда, вот в Непал отправляется. Все, шерпа, вы молодцы. Ну, реально, ребята просто какие-то монстры. 24 восхождения там у одного есть на Эверест. Нормально? По несколько раз в неделю гоняют на вершину. Просто как в пятерочку за кефиром. 134, 21, 35. При прочих равных вот у вас есть возможность. Вы бы рванули в гору. В гору бы вы рванули. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Погрузились бы в пучину морскую при прочих равных. 134, 21, 36. Вы бы погрузились. Потому что, но теория Сергея была другая. Она была такая, что в гору поднимаются лыжники. Но как ни крути, но если ты в горы поднимаешься, то ты так или иначе, рано или поздно, все равно станешь лыжником. И начнешь скользить по поверхности. А дайвер, он как бы идет в самую суть. Он погружается в глубину, в процессы погружается. Тот вопрос, это голосование, вы скользите или погружаетесь? В гору, вот есть, видите, гора, а у подножья море. Вы рванете погружаться или... подниматься. 134, 21, 35. Вверх. 134, 21, 36. Вниз. Какое красивое голосование. Оказывается, здесь мы все с вами... Здесь мы все с вами лыжники. Доброе утро, я слушаю. Здравствуйте. Доброе. Да, не получилось. Ну, в смысле, получилось, но зачем же вы сорвались? Все, я останавливаю голосование. Спасибо вам большое. Оно было шуточным, но массовым. И причем, между прочим, между всем прочим, еще и довольно показательным с точки зрения процентов. Доброе утро, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Роман, меня Александр зовут.
Александр, вы из каких? Вы из каких? Из каковских?
Вас послушаю, я уже дайвером был, хотелось бы на гору.
Теперь в гору. Вот, но все равно в голосовании бы вы все еще сказали, что вы погружаетесь, или вы уже внутри своей головы, в сознании, вы уже поднимаетесь?
Нет, скорее всего, поднимаюсь.
Уже поднимаетесь, все. Хорошо, расскажите тогда.
Нужен ваш совет.
Давайте.
Стоим перед выбором.
Записываю.
Шкода Кодиак и Санта-Фе.
Кодиак. Ну, мой-то ответ очевиден. Так, и Санта-Фе. Но да. Вас интересует скорее мнение аудитории, правильно?
Ну, да, мне как бы больше нравится Кодиак, а жене как бы больше нравится...
А за какие? Можете описать вот поводы, причины, по которым вам нравится Кодиак, и причины, по которым супруга Санта-Фе?
Ну, супруге, скорее всего, больше по дизайну.
Внешне. И внутри, и по салону тоже.
Да, мне больше как бы к Кодиаку склоняюсь.
Строгостью, эргономичностью и немецким вот этим вот... фольксвагенностью своей.
Ну, немножко, да, наверное.
Понял, хорошо. Ну, в принципе, можем. Давненько что-то у нас Кодиак не фигурировал вообще нигде, ни в чем. Поэтому может быть. Но к голосованию 71-29. Долго пересчитывала машина. 71-29. Сегодня, в день, я поверил на слово слушателю, в день альпиниста, мы провели голосование и выяснили, что 71% из нас при прочих равных и прочих возможностях, когда они появляются, тут же начинают карабкаться в гору. Вот тут же, моментально. Вот я из таких. Вижу гору, не карабкаюсь на нее, но тянет. Вот что-то тянет в горах, вот забраться на нее. Проверьте себя. Поезжайте туда, где горы, и так присядьте у нее и смотрите. И почувствуйте, хочется вам туда взбираться. Непонятно зачем, для чего, что там где-то. Ну, как бы, ну, хочется. 71%. 29% это люди, идущие в суть вещей. Это дайверы, это погруженцы. Так, хоть гору, хоть глубину, по сравнению со спуском с горы или подъемом с глубины, что намного сложнее во всех смыслах. Сергей Васильевич, спасибо. А я купаться, пишет Михаил. Очень хорошо. Все нравится, поэтому нужен третий номер. Нет, Максим Гайда, нет никаких третьих номеров. Вы должны определиться, вы с умными или с красивыми. Другого не бывает. Так. Если не в гору и не в пучину, Сергей Феофанов, тогда вы настоящий москвич. Вот если не в гору и не в пучину, тогда, значит, вы самый настоящий коренной москвич. Вот мы вас и нашли.
краш-тест.
7373948, телефон прямого эфира. 7373948, чтобы позвонить. 495-й код. Говорит МСК-бот латиницей. Это наш телеграм-бот-мессенджер. Говорит МСК-бот. Сюда все, что касается эфира, ваши сообщения, картинки, если есть что показать, не стесняйтесь, показывайте. И, наконец, 925-88-88-94-8, СМС. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Да, добрый, Роман. Добрый. Хотел спросить, выбираю автобусы, Каравеллу или Peugeot. Ну, я понимаю, что вы скажете Peugeot, и по цене я понимаю, что...
Да.
Но все-таки я беру надолго и... По надежности, что вот, не знаю, вот боюсь Peugeot, честно говоря.
А Каравеллу не боитесь? Вот, ну, я здесь уже в эфире прямо звонил своему хорошему приятелю и коллеге, у которого мультиван был. У него семья просто большая. Ага. Я не знаю, может, уже 6. Последний раз, когда я его видел, 5 был. Теперь 6, может. Вот, и у него мультиван. И вот после 100 тысяч... Пришел крантец автомобилю. Ну, то есть он просто стал сыпаться банально. Ну вот вообще во всем. Вот куда ни ткни, везде какие-то проблемы. С электроникой, с подвеской, да, по мотору, там что-то радиаторы. Вот, и он постоянно что-то с ним делал. Постоянно что-то ему... Он, поэтому, да, мне кажется, слухи о надежности Volkswagen и всей линейки транспортер Caravelle Multivan, они преувеличены немного. Чуть-чуть.
Да,
вот.
Да.
А слухов о надежности, Peugeot и Citroёn, Space Tourer и Traveler у меня нет вообще. Почему? Потому что я помню одно какое-то здесь, там, чуть ли не судебное разбирательство хотел устроить один из наших слушателей, что у него, он говорит, все хлам, этот Peugeot хлам. И когда начинаешь разбираться, а что, собственно говоря, хлам, там сломался дворник. Проблема была с насосиком вот этим, который держит заднюю крышку. Крышку заднюю, ну, багажника. Вот что там он искривился. И что-то там пластиковая фигулина какая-то в салоне. Ну, по обшивке салона какая-то что-то. Вот это вот, это хлам. Вот для человека вот это и есть определение хлама. Вот это случилось с Peugeot у него.
Ну, вот мне сейчас предложили за 2500 полной комплектации. Вот что Citroёn, что Peugeot, вот... А Каравеллу я беру, ну, не самую, как бы, даже среднюю комплектацию. То есть,
там, так о том и речь. О том же и речь, что вы в Каравелле переплачиваете за каравеллистость, за то, что это Volkswagen автобус. А там вы не переплачиваете, потому что это обычные гражданские автобусы. И больше того, я вам скажу, вот я гоняю на Кавказ на мультиванах. Вот, дважды уже там был. И могу сказать, что подвеска далека от идеала, когда дорога нехорошая. Она далека от идеала. По хорошей дороге все отлично. По плохой дороге, где дорога не очень хорошая, у тебя два варианта. Либо ты идешь в настройках обычных, это типа комфорт называется. То есть если регулируемая подвеска в комфорте, да, ты должен как на барже делать все с упреждением, потому что крены у автомобиля страшные. Ну просто страшные. Маневрировать невозможно. Он валится из стороны в сторону просто как... Ну, вот как будто ты по воде идешь, а не по асфальту. Хорошо, думаешь ты, переводишь в спорт-режим подвеску. В спорт. Она немножко подсобирается. И тут же начинает тарабанить так, что в зубах трещина у тебя появляется. Такие удары по всему кузову. От ямок, от стыков, от каких-то еще чего-то. Но невозможно найти. Едешь в Peugeot, едешь в обычном гражданском автомобиле. Он не жесткий и не расхлябанный, не болтается. Он собранный. У тебя посадка не автобуса, когда ты сидишь. Иногда, знаете, даже устаешь от этой автобусной посадки в транспортерах, каравеллах, во всем этом. Ты сидишь как в кроссовере. У тебя хорошая посадка. Не вертикальная, а почти горизонтальная. У тебя хорошая подвеска, нормальная. Тяговитый дизелечек. Ну, все нормально. То есть, как бы, потом, когда смотришь на комплектацию, понимаешь, что, ну, а что еще нужно? Не знаю. Хотите, давайте призовем сюда владельцев Каравелл, транспортеров и Peugeot, и пусть они расскажут, что там за проблемы у них с автомобилями.
Ну, да, если можно. Просто мне чего-то вот напрягает. Вот Peugeot, вот этот там двухлитровый мотор вот с мочевиной, вот это вот, я просто никогда не сталкивался. Если бы они оставили 1.6 мотор, я бы вот...
А у меня та же на мультиване проблема. Дизельный берешь мультиван, у тебя тоже бак мочевины, и ты должен следить за тем, чтобы там доливать, когда нужно. То есть это ровно та же история. Давайте, все, я понял вас. Но для начала я бы хотел запустить... Давайте параллельно будем, параллельно идти. Немного расширим поле зрения наше. В наше поле зрения сейчас должен попасть Кодиак, Санта-Фе... И что-то еще сюда бы добавить? Нет, другого никто не рассматривает. Я не буду, опять же, я не буду размывать остроту этого голосования третьим вариантом. И голосуйте, пожалуйста, по этим двум. Значит, вот вам препозиция. Он хочет Кодиак, как умный. Ну, таким образом мы говорим, что она глупая. Нет. Как рачительный, практичный человек, продумывающий все нюансы своего, своей коммуникации с автомобилем. Все нюансы продумывает. И поэтому он выбирает правильный, ему кажется, правильным Кодиак выбрать. Это фактическая история, только что слушатель дозвонился. Он выбирает Кодиак. Она как существо эмоциональное, не обижайтесь на слово «существо», и я тоже существо, а эмоциональное, оценивающее глазами в большей степени, дизайн, и вот это вот все. А Санта-Фе правда симпатичный, и он выглядит прикольно, потому что особо глазу-то зацепиться в Кодиаке не за что с точки зрения внешнего дизайна. Шкода в не самом дизайнерски изысканном смысле этого слова. Ну, Шкода и Шкода. А Санта-Фе все-таки у него есть оригинальные черты какие-то. Он как-то выглядит. Да и внутри тоже есть какая-то вот идея какая-то дизайнерская. Ей нравится Санта-Фе. Ему Кодиак. Кто должен победить, по вашему мнению? 134-21-35. Шкода Кодиак. 134-21-36. Hyundai Санта-Фе. Голосуйте по этому поводу. 134-21-35. Шкода Кодиак. 134-21-36 Hyundai Santa Fe. В этом голосовании вы можете поддерживать как автомобиль, так и его будущего владельца. Ваша позиция совпадает с позицией мужчины или не мужчины. Вы за солнце или за луну? Вы альпинист или дайвер? Вам Кодиак или Санта-Фе? 134-21-35. Кодиак. 134-21-36. Санта-Фе. Хорошо, если мы сейчас в эфире найдем владельцев каждого из этих автомобилей и сможем с вами обсудить аспекты эксплуатации. А также здесь хотелось бы услышать также и водителей автобусов. У вас либо Peugeot, либо Citroën, и уже есть какая-то статистика эксплуатационная. А может быть, у вас каравелла, или мультиван, или транспортер. Тогда тоже расскажите о проблемах и о достоинствах. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Да, говорите. Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте. Только что звонил человек по поводу выбора Volkswagen.
Да. Против Peugeot Citroën. Да.
Да. Вот. Я сейчас еду за рулем Space Tourer. Вот. Автомобиль купил 1 год и 4 месяца назад. За это время прошел 50 тысяч.
Вот, это гораздо важнее, чем возраст, важнее пробег. 50 с лишним тысяч. Ну, расскажите, какова статистика проблем с автомобилем?
По поводу каких-то поломок, ну, ничего пока не было. Собственно, что ждать от коммерческой техники? Она должна много пробегать без особых проблем.
Но у вас же пассажирский, или вы взяли фургон?
Пассажирский, но у них и подвеска, и двигатель, и коробка, все совпадает с коммерческим.
С экспертом, да, который был экспертом.
Вот. Да. Единственное, что производители постоянно находят какие-то проблемы, их дорабатывают. Пара отзывных была, пара сервисных бюллетеней. Угу. Вот, все это проходится, ну, без особых как бы проблем. Эксплуатация автомобиля, он очень экономичный. По поводу вот дизеля с мочевиной я бы не сомневался, честно говоря. Вот, потому что вся Европа сейчас идет на Евро 6, там без мочевины вообще никак.
Ну, это правда, и премиальность, и как владелец автобуса Citroën, так и владелец GLS какого-нибудь Мерседеса точно так же заливает мочевину раз в 5-6 тысяч километров.
У всех стоят баки мочевины, и как бы если заливаешь нормальную жидкость, не потяжешь, не экономишь ни на чем, вот, то проблем с ней вообще.
А сколько это стоит и где вы ее берете? Потому что для кого-то, может быть, мы сейчас открываем впервые этот процесс чего-то доливания помимо масла и бензина.
Ну, смотрите, мочевину можно купить
на любой заправке.
Совершенно в разных местах. Единственное, что должен быть соблюден определенный допуск. Угу. Которые на ней указаны.
Ну вот на заправках вот. Есть она. Приезжаешь на любую заправку, где есть магазинчик, там масла стоят, и тут же должна стоять мочевина.
Самый простой вариант купить мочевину — это Обнинск Оргсинтез. Производится у нас, соответствует мировым этим допуском стандартам. Вот. Цена 10-литровой канистрочки 600 рублей. Угу. И этого хватает примерно на 12 тысяч километров
пробега. На 12 тысяч.
Вот. Но сразу скажу, это зависит от того, какие у вас пробеги, какой стиль у вас вождения. То есть расход мочевины прямо пропорционален расходу топлива.
Понятно. Вот. Хорошо, спасибо вам большое. Вот все, что просто уже 55 минут, а нужно еще несколько комментариев. Это был владелец Citroёn Space Tour. Space. Та же, только в профиль, что и Peugeot Traveler. Это ответ на вопрос. Есть проблемы? Нет проблем. Поскольку модели новые, действительно модели новые, и детские болезни у них могут быть. И они были какие-то, видите, проблемы. Отзывные компании, но производитель все решает. Это просто ответ на запрос. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Юрий, владелец транспортера.
Так, похвалите. Нет, поругайте, похвалить мы и сами похвалим, есть за что. Вы поругайте его.
Значит, могу поругать, это у них слабые рулевые наконечники. Вот. Клапан отработавших газов раз менял. И менял рабочий цилиндр на сцепление. Угу. Машина 2012 года, вот,
прошла пробег?
250.
200. Когда начались проблемы, которые действительно стоят денег? Вот на каком пробеге?
За 200.
А, то есть 200 тысяч, в принципе, нормально. А для кого-то 200 тысяч – это вообще весь срок эксплуатации автомобиля, честно говоря.
Ну, да, да, вот у меня началось, у меня полный привод, и езжу на рыбалку, и в такие места заезжаю, что люди даже на Нивах едут, останавливаются, говорят, вы куда едете?
Есть такое дело. Понял. Хорошо, спасибо большое. Это вот ответочка прилетела только что нам от владельца Volkswagen. Я напомню, идет голосование. Краш-тест продолжается и довольно активно. Сейчас, секундочку. Подстегну его.
Краш-тест.
Он хотел бы Кадиак. Она, жена его, хотела бы Санта-Фе. Кого бы вы поддержали в этом споре? 134-21-35 его, 134-21-36 ее, Санта-Фе 134-21-36 или Хёнде, Кодиак или Шкода 134-21-35. Позвоните и проголосуйте. Пока что нет, Кодиак не побеждает. Нет, 40-60. Сейчас ровно распределяются голоса, и это что-то дозначит. Наверное. 7373948. Здесь мы встречаем владельцев краш-тест наших автомобилей, а также говорим немного об автобусах, эксплуатации и проблемах. Доброе утро, слушаю.
Доброе,
здравствуйте.
Доброе, Рома, Анатолий.
Да, Анатолий.
Мерседес В-класса. Не ездили вы на нем на юг ни разу?
На нем на юг ни разу нет. Жена все говорит, давай Мерседес. Ей просто нравится слово Мерседес.
Я понял.
Вот. Но не ездил, нет.
За год накатал 40 тысяч. Угу. Вот, с мочевиной скажу тоже сразу товарищу.
Нужно ответить, вот тут вопрос, извините, Анатолий, перебью. Говорит, что все машины дизельные? Нет, не все, но только соответствующие определенному экологическому классу уже да. То есть вот чтобы автомобиль дизельный соответствовал тому классу, его выхлопы, нужно использовать мочевину. Да, продолжайте, извините.
Так, мочевину беру официалов, потому что машина, так сказать, на гарантии конторская. Вот, мочевина стоит от 1200 до 1500. Это оригинальная Mercedes.
За сколько? За 5 литров? За 6? 10. За 10 литров. И на сколько 10. Хватает их?
В принципе, хватает где-то тысяч на 10, но на 10. Очень сильно зависит не только от стиля, а от качества топлива. Угу. То есть заправляю на Газпроме, как бы не реклама.
То есть чем выше качество, тем ниже расход мочевины?
Чем хуже качество, тем больше расход.
Ну, соответственно, да.
Да. Потом по подвеске, Ром, я не ездил на транспортере, не могу сказать. Угу. Но скажу, что Мерседес тоже любит хороший асфальт. Причем он не только хороший любит, а гладкий. То есть тогда в машине тишина, все хорошо. Если мы заезжаем на хороший, на ровный асфальт, но старенький, крупный, так сказать.
Да, фракция крупная такая, камешки, да, когда чувствуется.
Шум в машине небо и земля, по сравнению, например, с двухсоткой. Вот. Потом, как бы, какие еще моменты? Машина была в том году куплена за 5600. Это потому, что было ей 3 месяца, ну, как бы, прошлогодняя.
5600!
5600! Ром, слушай дальше, я был на гарантии вот недавно, второй раз.
Да.
Стоит он 7700 сейчас, 7700. Это невменяемые деньги. Это вообще, ну, как бы, я еду сейчас на нем, я не могу его... ругать, потому что это моя кормилица, но
страшновато. Я понял. Анатолий, да, держитесь, держитесь там. Вот как учил нас Грегори Бейтсон и Сергей, сколько раз уже сегодня с вами, что правильным ответом на шизофреническую ситуацию должен быть смех. 5600 с пробегом Mercedes V-класс. Автобус 5600.
Моторы.
Ребят, но
движение.
Смех смехом, но Кадьяк-то продул 40 на 60, голосов стало в два раза больше, а процентное соотношение осталось прежним. 40 на 60, Кадьяк проиграл Санта-Фе. Выносите святых! Кадьяк проиграл Санта-Фе!
Время начинать движение. Мотор,
мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 8.08.19 года. 8 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь продолжается программа о лучших друзьях каждого мужчины. Вы, конечно, можете думать, что их у вас много, но на самом деле он у вас только один. Один всего лишь. И он сейчас стоит у вашего подъезда, дожидаясь хозяина. Или, может быть, вы сейчас уже прямо внутри, и вы как раз среди этих 572 024 автомобилей, которые уже посетили столицу. О, да. 34 километра в час скорость движения по направлению в центр, внутрь, вглубь Москвы. 47, если вы решите покинуть город. И что-то невероятное сейчас. Ноздря в ноздрю бодается такси и каршеринг. Такси 21 318 автомобилей. Каршеринг 21 040 автомобилей. По 495-му коду. Это телефон прямого эфира. А другого эфира у меня для вас нет. Говорит МСК-бот, телеграм-бот, мессенджер наш. Говорит МСК-бот латиницей. Также не забывайте, сказав А, сказать и Б, сделав первый шаг, сделать и второй, зайдя сюда в бот-мессенджер, подписаться и на телеграм-канал радиостанции. Радио говорит Москва. Радио говорит Москва. Все предельно просто. Заходите. Алекс Дмитрий, Дмитрий Алекс, вот так. Вы для меня открываете процесс с мочевиной, говорит он. То есть это за каждый раз, когда заправляешься, нужно колпачок доливать? Нет, там все не так. Есть отдельный бак у вас для мочевины в автомобиле. Вот есть топливный бак, а есть мочевинный бак. И вы туда эту канистрочку заливаете и спокойно катаетесь 10 тысяч километров. Потом у вас ровно так же, как сигнал идет, сгорается штучка такая, что нужно добавить топливо, загорается предупреждение о том, что мочевина скоро заканчивается. И вы покупаете новую канистрочку и снова на 10 тысяч заливаете. На 10 тысяч километров. Мои глаза отказываются смотреть на эти цены. Вот СМ пишет: мне товарищ вчера Альфард новый забрал. Там цена за 6 миллионов с лишним. Зачем? Вот вопрос, предельно простой вопрос. Зачем? Ну вот для чего? Только потому, что это Toyota. На него ж без слез-то и взглянуть невозможно, на Альфард на этот. Ну, в смысле, дизайн настолько оригинальный и потрясает воображение, что глаза слезиться сами начинают. И 6 миллионов. Как сказали бы в каком-нибудь фильме Тарантино. Why? Why? Зачем? Почему? Для чего? Хватит прохлаждаться, давайте работать. 7373948. Это прямой эфир. 7373948. За работу, братья. Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман.
Да, слушаю вас.
Хотел рассказать как раз вот про мочевину.
Расскажите.
У меня есть Triumph Jumpy.
Да.
У меня есть Triumph Jumpy.
Угу.
Автобус. Ну вот, микроавтобус.
Ну, такой.
Мест.
Да.
Никакой мочевины никуда заливать не нужно. Есть отдельный бачок трехлитровый, там жидкость Иолис, которая стоит бешеных просто денег.
Каких?
Вот у меня сейчас как раз она закончилась. Если заливать ее в Фаворите, где я покупал машину, то это 8 тысяч за литр.
Угу.
Если в Мейджере, то 6. Но если ты находишь там станцию и находишь, кто тебе поставит, то 13 тысяч канистра трехлитровая.
13 тысяч. А нафига вот это вот? Зачем?
А потому что у тебя выгорается ошибка двигателя.
Нет, нет, я имею в виду, а зачем? Это же, это же было известно до того, как вы приобретали автомобиль. Зачем вообще геморрой такой?
Я вообще не об этом узнал, только когда у меня загорелась такая ошибка. Это прожиг сажевого фильтра.
Угу.
Мочевину никакую добавлять не нужно. Это именно прожиг сажевого
но
фильтра.
Но это который... в вашем случае не нужно. А в случае мультивена-то как раз нужно именно ее и добавлять. И мерседесов.
Ну, вы говорили о Citroёn. Я вам говорю, что в Citroёn Jumpy, угу, да, это Space Tour. Я не знаю, о каких там мочевинах человек сейчас говорил.
Угу.
У меня это вторая такая машина. Никакой мочевины никуда добавлять не нужно.
Я только... понял, хорошо, спасибо большое. Но 13 тысяч, елочки-палочки. И хорошо, прекрасно, когда ты узнаешь об этом уже в процессе эксплуатации автомобиля. Да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Доброе,
доброе, говорите. Вы уже в эфире, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, слушаю вас, приветствую. Говорите же, вы прям в эфир попали непосредственно. Уже здесь, можете говорить. Не получается. Ну что, ну нельзя. Нет, вы слушаете в трубке, не в радио. Не пытайтесь услышать себя в радио. Может, бывает так, что у вас вообще даже какая-нибудь другая радиостанция настроена. А вы продолжаете. Да, слушаю, здравствуйте, доброе утро.
Алло.
Да.
Доброе утро,
доброе.
Роман, это Сергей, Москва.
Очень приятно, Сергей.
Полтора года у меня мультивэн. Честно говоря, первый раз про мочевину слышу. И вот это что это за ерунда такая?
А дизельный у вас?
Дизель, да.
А дизельный 180-сильный?
Нет, 140.
О, у меня был 180-сильный. Нет, вот, ну я не шучу, правда. Меня, во-первых, в пресс-парке предупредили. Смотрите, мы залили полный бачок. Но если у вас будет большой пробег, а я ехал 1600 туда, 1600 обратно, причем там по горам поерзать, может оказаться, что станет заканчиваться, тогда на любой заправке заезжайте и доливайте. Вот, поэтому непридуманная история, фактическая, честная.
Ну, действительно, иногда загорается у меня там глушитель, но потом выключаешь, включаешь, он гаснет. И, ну, это ладно, я разберусь. А вот что, да, можно по мультивену?
Давайте, конечно.
Вот, да, 33 тысячи проехал. Ну, действительно, машина переоценена.
Угу.
Явно не может она стоить. Он там, я около 4 в прошлом году платил за нее.
И это была базовая комплектация его?
Это, да, ну, базовая, практически базовый автомат. Вернее, не вот этот автомат, который у меня тоже есть претензии.
Угу.
Это DSG. И у меня комплектация Були. Это вот к
70-летию. А у вас двухцветный. А в каком? Сине-белый, красно-белый?
У меня одноцветный. Они были в одноцветном.
А я знаю почему. Потому что вы не захотели 150 тысяч за цвет доплачивать.
Нет, я вообще брал ее в 17-м, она была в 18-м, она была 17-м.
А прикиньте, 150 тысяч за двухцветную окраску, вот эту, 150 тысяч.
Ну, мне не нравится, на самом деле, двухцветный. Ну, я не хотел, были предложения. Ну, вот по ДСГ у меня вопросы, конечно, там есть, тоже странненькая коробка. Потому что иногда вот с горки катишься, машину просто бросаешь, и колеса разгоняют двигатель и не успевает переключаться. Он ревет, потом уже начинаешь какие-то его движения делать. Вот. После этого только переключение становится. Ну, что еще? Вот, да, ездил я всю Среднюю Азию в прошлом году, проехал. Ну, Киргизию, вот где вы были тоже, Узбекистан, Казахстан, все это дело. И действительно, на плохой дороге очень тяжело на ней ехать. То есть пришлось, вот, где не было там, особенно через пустыню, когда шел, там пришлось просто по обочине ехать.
Выматывает душу. Разносит. Душу выматывает. Разносит. Да, согласен.
Нет проблем.
Спасибо вам большое. Выматывает душу, причем как в комфорте, так и в спорте. В спорте тряской и ударами, а в комфорте раскачиванием болтанкой постоянной. Но вы знаете, вот я сейчас себя поймал на мысли. Я визуализировал сейчас снова, вот я открываю дверь мультивана, вот я на ступеньку захожу, сажусь, высоко сидишь. Ты смотришь на водителей всевозможных крузаков просто вот так вот. Вот так вот на них смотришь. Ты думаешь, что ты сидишь над потоком? Это я сижу над тобой вообще. Но же в мультиване посадка, конечно. Да. И вот я вспоминаю все это. Ну, во-первых, давайте прямо скажем, что Peugeot, конечно, даже не в затылок дышит, а где-то там далеко в сторонке нервно курит с точки зрения организации пространства. Потому что организация пространства в мультиване — это что-то запредельно удобное. Так может быть организовано пространство только по-настоящему коммерческих автомобилей, когда производитель точно понимает, что человек за рулем этого автомобиля, в общем-то, здесь и живет. Это не место его работы. Это место его жизни. Он здесь живет. И поэтому организовано оно должно быть таким образом, чтобы ты действительно мог комфортно жить здесь. Потому что когда вот нужно видеть салон мультивана, когда я въезжаю в Нальчик. Здесь выдвинута штучка на центральной консоли, там с двумя подстаканниками. В одной стоит стакан кофе, в другой баночка окрыляющего напитка энергетического. Дверь. В двери трехэтажные ниши. В самой верхней остатки того, что ты только что ел. Там батончики какие-то, упаковки от сэндвичей, что-то такое. Потом чуть ниже там еще пакетики сока, которые там кто допит, кто не допит. Внизу, в самом низу мусор большой, потому что там самая большая ниша, там большой мусор. Здесь стоит еще, вот тут открываешь, там стоит внизу в центральной консоли в большой нише термос. Торчит с чайком, пуэрочек, завариваешь себе в дорогу все это. Это все организация, и все под рукой у тебя, и все прямо вот доступно. Поэтому, откровенно говоря, вот откровенно, а потом, когда еще семья едет, развернула себе кресло, там каждый себе навстречу сидит на заднем диване лицом вперед, а кресло второго ряда развернул к себе лицом, придвинул, и получается такой аналог шезлонга пляжного. Развалившись, большие подушечки себе под руку, подлокотника нет на заднем диване. Но поэтому такие гигантские пуфы-подушки, точнее, маленькие пуфы или большие подушки с такими кругленькими шариками. Знаете, вот лайфхак вам, если вы с детьми едете куда-нибудь далеко в автобусе, и вы забиты не каждое место, а есть пространство между детишками, но уже без детских кресел, если они едут. И для взрослых хорошо. Берите вот эти пуфы. Они заполнены вот этими чем-то таким, что шарики внутри. Они принимают форму тела, когда продавливаешь его, и как раз вот под форму локтя, плеча, еще что-то. Вот такую подушку с собой взять, большой пуф, посередине ставишь между двумя пассажирами, и каждый из них проминает себе свою нишу в нем, складывает ножки на переднее кресло, развернув его лицом к себе, и отличненько может провести вот так ночь, просто дрыхнуть так, что храп стоит по всему салону, прекрасно проезжая при этом там тысячи километров, только за одну ночь мы делаем, и все спокойно высыпаются, конечно, кроме водителя, это все происходит. Вот, я к чему? Я к тому, что Ну вот, ну не могу я, по большому счету, вот так огульно, с плеча прямо брать и ругать Мультиван, потому что столько мы провели с ним вместе, часов, суток суммарно, пути, безостановочно пути, только для заправки. Что могу сказать о нем только хорошее, но при этом и немножечко правды, а правда уже прозвучала. Это чрезвычайная по подвеске капризно. Есть у кого-то вопросы к ДСГ. Отдельные варианты требуют обслуживания чаще, чем нам того бы хотелось. И самое, конечно, главное, это запредельно дорого. Это запредельно дорого с любой точки зрения. Volkswagen Multivan. Вот сейчас я на Кавказ, когда гонял весной, забирал автомобиль в дилерском центре. Пресс-парк там находится, грузовой. Точнее, я же не забирал, а обслуживал его. Заехал, там нужно было починить прикуриватель. Предохранитель сгорел, а мне прикуриватель нужен для видеорегистратора. И поэтому я заехал туда это все починить. Стоит мультик в одной из базовых комплектаций. Ну, 4, то ли 600, то ли 700. Ну, вот что-то такое. Мой стоил 5 с лишним, почти 5,5, на котором ехал я. В автомобиле автомобиль за 5,5 оборудован тканевыми креслами. Нет, салон был кожаный. Вру. Нет, не тканевый, кожаный. Кожаный салон. Но при этом без ключевого доступа нет. Ты на брелке нажимаешь кнопочку, потом садишься за руль, вставляешь за ключ, поворачиваешь его, заводишь. Это 5,5 миллионов рублей. Ну, как-то есть вопросы и по ценообразованию, в частности, и в целом по цене в общем. Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро, Москва.
Да, здравствуйте. Расскажите.
Очень хорошая у вас программа, очень люблю, спасибо вам за нее.
Вам смотрите, спасибо.
Может быть, внесу небольшую лепту раздора, но...
Давайте.
Поправьте меня, если я не прав, зачем нужны тогда дизельные двигатели, чтобы с ними так морочиться? Мочевину заливать, например, и зимой беспокоиться о качестве топлива и платить за топливо дороже.
Вот ваши слова в голове держат большое количество автопроизводителей, и ровно так. Поэтому какая-то часть из них уже избавилась от дизельных моторов в своей линейке, какая-то часть избавится в ближайшем будущем, какие-то города уже запрещают въезд дизелем. Это было раньше. Дизели раньше нам нравились, а сейчас по инерции они нравятся. Ну вот лично мне нравятся дизельные моторы чем? Я уже не говорю об экономичности, нет. Но мне нравится, что у дизеля гораздо выше крутящий момент, и поэтому в обычном крейсерском режиме ты чувствуешь, что у тебя автомобиль как будто бы значительно мощнее и бодрее, чем он на самом деле есть.
Может, это самообман?
Ну, нет, это фактически крутящий момент. То есть момент у дизельных моторов, если пик крутящего момента у бензиновых двигателей где-то в районе там, от 4 до 5 тысяч оборотов, то у дизеля пик приходит где-то на 1,5-2 тысячах оборотов. Это означает, что ты только нажимаешь педаль газа, и на разгоне у тебя уже весь крутящий момент здесь, а его больше, чуть ли там не в 1,5-2 раза по отношению к бензину. И ты получаешь такой удар в спину, такой динамичный разгон, что это ощущение чрезвычайно пьянящее. И привыкаешь к этому ощущению. Ну, плюс на заправку реально заезжаешь реже. Реже заезжаешь на заправку. Значительно.
Ну, с одной стороны, мог бы с вами согласиться. Я почему спрашиваю? Вот, в ноябре прошлого года выбирал X1 BMW.
Угу.
Бензиновый, дизельный, соответственно. 2 литра.
Да. Ой. Я подожду. Нет, ничего. Я...
Дизельный.
Да. Угу. Связь пропадает, извините, поэтому... не слышно было. Вы выбирали BMW X1, бензиновый, дизельный, а дальше...
Да, 2 литра и там было, и сравнивал технические характеристики на бумаге, и получилось так, что дизельный, он действительно был, он медленнее был на полсекунды или что-то типа того.
Mm-hmm.
Не столь важно, он был медленнее, чем бензиновый. Расход у них на дизеле отличался литр в пользу дизельного. Ну вот, ну, дизельный и бензин 95, например, стоят одинаково на заправках, там, плюс-минус 50 копеек. Ну вот, смысла тоже я в этом не увидел. Потом зимой, опять же таки, узнавать зимнее топливо, не зимнее, вот это какой-то геморрой.
Да нет, я согласен. Я вам больше скажу. Месте. Спасибо большое. Я вам больше скажу. Вот пока мы думаем и пытаемся найти какую-то осмысленность для бензиновых двигателей, компания Toyota в Европе, во всяком случае, утверждает, что в ближайшем будущем не будет никаких, кроме электрических. Даже гибридных. И это, кстати говоря, да, это я сейчас вам крючочек заброшу. И это, кстати говоря, тема для нашего традиционного автопрома, если честно.
Моторы. Автопром.
Хотите? Вот вам, пожалуйста, новость. Future News. Руководство компании Toyota объявило, что планирует сфокусироваться на создании полностью электрических автомобилей для европейских рынков. Сейчас, внимание, сейчас Toyota в Европе ровно половину своих автомобилей продает в версии гибрид. То есть ровно половина Toyota, всех Toyota, продаваемых в Европе, это гибриды в той или иной степени глубины гибридизации. А в ближайшем будущем планирует компания сфокусироваться исключительно на электрических автомобилях. Это говорит глава отдела продаж и маркетинга европейского отделения Toyota Мэтью Харрисон. Компания уже достигла своего первоначального плана электрификации ровно половины продаж. Это гибридные модели. Гибридные RAV4, гибридные... Все гибридные, вы не поверите. А это что у вас? Это у меня тоже гибридные. А я думал, что... Болеть. А что значит... Да, секундочку, где-то у меня здесь еще было. Что означает новый вызов для компании? Ну, естественно, новый вызов для компании. Перевести все на электричество. Добавил, настало время нового испытания. Наладить производство для того, чтобы... Вот подход... Плановый, целевой подход. Для того, чтобы наладить продажи гибридов, уже пришлось проработать локализацию производства, снижение расходов и массовый выпуск автомобилей именно в Европе. Производство автомобилей в Европе. Теперь новая задача. И он говорит, вот смотрите, что говорят нам производители. У вас Россия хорошая, конечно, но мы электротачки не поставляем, у вас нет инфраструктуры. Слышим мы, да, там, ну, от кого-то, я не знаю, от каких-то производителей электроавтомобилей. Что говорят чуваки из Toyota? Да, мы хотим продавать в Европе электромобили наши, и поэтому нам придется построить сеть быстрых зарядных станций, иначе европейский покупатель не будет приобретать, будет отказываться от уже существующих моделей гибридных или бензиновых. И поэтому мы на себя возьмем производство супербыстрых зарядок и распространение их по Европе. Нормально? А мы здесь что, рыжие, что ли? У нас тоже территория большая, на самом деле гораздо больше, чем в Европе. И возможностей для создания сети электрозаправочных станций у нас много. В смысле, у нас же эти... Ангара, Енисей, Лена, роскошные водные артерии, где стоят роскошные электрогидро и все на свете объекты. Мы вырабатываем колоссальное количество энергии, а атомная энергия, а уголь, не побоюсь этого слова. Но никто пока что не собирается приезжать сюда, в Россию, со своими электротехнологиями и развивать здесь сети, инфраструктуру. Другой вопрос, где здесь курица, а где яйцо, правильно? Вот, ну вот для вас лично. Мы сначала должны начать покупать гибриды подзаряжаемые и электромобили, а потом должно все это появиться. Или наоборот, доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Роман, доброе утро, Сергей.
Доброе. Да, Сергей.
А по дизелю можно еще?
А что с ним? Он все, последние годы приходит дизелю.
Да. Я вот сейчас тут недельку в Испании катался, Сиат Леон дизельный. А дали мне его в Барселоне, я поехал в Валенсию.
Да.
Там по 300 километров. В общем, я приехал, у меня одно деление упало в датчике.
Да.
В итоге, когда начал разбираться, укладывался я по трассам 4 литра на 100 километров.
4 литра. Вот это, ну, кстати говоря, это к вопросу о том, что дизель это... ну, на самом деле, если потом это все перевести в деньги, в их евро или в наши рубли, то окажется, что выгода, ну, в общем-то, то, ну, она... Фу, а не выгода какая-то. Ну, разница, я имею в виду, ценовая. Но ты с дизелем ты что приобретаешь? Ты приобретаешь больше свободного времени, потому что в то время, когда ты два или даже три раза заедешь на бензиновом автомобиле, если у тебя приличный объем и расход на заправку, то с дизелем ты один раз туда заедешь. И пусть ты сэкономишь немного денежек, но ты сэкономишь много времени. И это тоже имеет значение, ведь время же, я думаю, имеет значение. Так, у нас сразу несколько отзывных компаний, ребят. И если хотите, я познакомлю вас с частью из них. Во-первых, здесь было что-то про нашу любимую марку российскую BMW. вот где там вот, BMW. BMW, компания, которая жутко любит блогеров и жутко не любит общаться с журналистами, и это, наверное, приносит свои плоды. Не знаю, расскажут ли блогеры об этом, а вот журналисты точно расскажут. Росстандарт объявил об отзыве единственного BMW 8 серии Convertible. Это кабриолета, значит. Владельцу дефектного кабриолета придется внепланово посетить дилера из-за неправильной установки насосов высокого давления. BMW, 8 серия, стоит черт миллион денег. Насос высокого давления неправильно установлен. Поставка кабриолета в кузове началась в марте. Федеральное агентство метро выяснило на указанном автомобиле возможно разгерметизация или отрыв топливопровода во время движения. Всего-навсего отрыв топливопровода во время движения. Ну, с кем не бывает. Иногда бывает, думаешь, вот бы и у меня был топливопровод, так я бы хотел, чтобы он у меня тоже оторвался в какой-то момент. И я пошел. Но нет, у нас этого не происходит. А у BMW 8 серии происходит. ВИН-номер дефектного автомобиля опубликован на сайте Росстандарта. Прикиньте, чуваку повезло. Обычно там отзывают 20 тысяч автомобилей. ВИН-номера указаны на сайте. А теперь вся страна может зайти и посмотреть ВИН-номер одного единственного автомобиля и, наконец, узнать, что это за автомобиль 8 серии, которому так повезло.
Моторы.
8.35-36. Мы продолжаем. 358 тысяч автомобилей было в начале программы. 656 их сейчас тысяч. 25 такси, 20 каршеринга, 31 км в час. Скорость движения по направлению в центр. Общий пробочный балл, если это имеет для вас значение, 3 балла. Внимание, в районе Осташковского шоссе дорожно-транспортные происшествия на МКАД, и там внутренняя и внешняя сторона стоят. Не то чтобы слишком длинные пробки, но плотные, насколько я могу судить. Перед Нижегородкой внутренний МКАД, перед Бесединским шоссе внутренний МКАД, внешний МКАД в районе Липецкой улицы, внутренний МКАД от Липецкой дальше до Ясенева. Очень много аварий и прям вот сильно пробочно. Поэтому эти 3 балла, они вот так, они обусловлены только тем, что в Москве есть места, где движение рассредоточено летнее, потому что в остальных местах как-то прям вот, ну, по-настоящему совсем тяжело. А, так, кому нужно, продам за 10 децентов, за 5 литров, так, это уже не то. BMW 520 дизель за 2 миллиона 460, супер и дизель. Бака хватает на 1100 километров. Козябр, когда вы этот BMW покупали? 2460, пятерочка. Ну, уже не сыщешь такой цены. Мерин дизельный собрался брать. В дизеле и так неудобств хватает. Вы тут со своей мочевиной. Ну, зачем вы это делать? Ну, извините, но не я начал. Заметьте, не я начал этот разговор. А как они выяснили, что у единственного автомобиля возможен отрыв насоса? Не знаю я. По платной... От платной Ленинградка до бесплатная пробка внешний МКАД. От платная Ленинградка до бесплатная пробка внешний МКАД. И еще Ганоцри пишет. А, в смысле, от М11 до М10. Но это вечное место, там вечное стояние. Но продержаться пару километров, и дальше, в принципе, можно ехать. Так, что у нас здесь еще? Пользовался Т5, Т6, каравеллы полноприводные, на механике проблем ноль. Вот понадобился автомат ДСГ, не рискнул брать. Сейчас в раздумье. 34-я, это смс-очка. Ждал Аркану 821-й. Я читаю ваше сообщение. Вы спрашиваете себя сейчас внутри себя. У вас резонирует вопрос, что происходит. Это я читаю ваше сообщение, которое вы присылаете. И смс, и говорит МСК-бот в Телеграм, в наш мессенджер. Ждал Аркану, посмотрел, не впечатлило. Бюджет 1,5 миллиона, в хорошей комплектации, останавливаюсь на Geely Atlas или HVL H6. Но китайцы, что посоветуете? Спасибо. Я посоветую... Что я вам посоветую? Но насчет Арканы здесь, понимаете, мне кажется, что вот круче, чем ваш внутренний голос, вам никто ничего не подскажет. Ну вот объективно. Поэтому, во-первых, я хочу сказать, что... одной фразой «А ведь я вас предупреждал» здесь не обойтись. Но, тем не менее, я попробую. «А ведь я вас предупреждал, что 1 400 000, там сколько-то, 90 тысяч, это не то, что не навсегда, это вообще временная разовая акция. И действует она на ближайшее время. Оставалось только понять, на какое ближайшее время эта акция действует. Я имею в виду ценник на Рено Аркана. Уже сейчас цена на Аркану в той самой комплектации Edition One, которая... продавалась по 1 490 000. Сейчас 1 526 000, если я не ошибаюсь. Но если я ошибаюсь, то меня можно простить. Ведь это же не официальная оферта, я вам сейчас говорю. Я говорю, что думаю, что я видел цену 1 526 000. А прошло-то совсем ничего с момента официального старта продаж и момента официального прибытия живых автомобилей к своим первым владельцам. Я скажу аккуратно, опять же, аккуратно, это всего лишь предположение. То ли еще будет. То ли еще будет. Уже сейчас Аркана по цене превосходит стартовую комплектацию F7 Хавейла, который F7, вот, превосходит. А стартовая комплектация Хавейла F7, тем не менее, включает в себя уже что-то такое, что делает этот автомобиль интереснее Арканы. Правда, вот только китаец. Вот это вот, ну, вот в сознании сидит вот эта тема, что вот китаец, правда. Насчет Атласа, ребят, еще раз, вот объективно, пока сложно сказать. Я смотрю на его характеристики и понимаю, что выглядит все прикольно. Ну вот на самом деле прикольно с точки зрения характеристик. То есть давайте договоримся так, что знакомство с каждым автомобилем китайского бренда у нас должно начинаться, как бы мы поставим, что вот этот пункт, он есть всегда по умолчанию. Он называется так: правда китаец. Вот, ну вот мы это сначала говорим. Правда китаец, да? Вот. А потом уже все остальное. То есть вот этот пункт, конечно, тоже здесь есть. Правда китаец. Вот. А дальше, если посмотреть на вот именно сугубо на технические параметры Атласа, то становится понятно, что в общем и целом можно даже сказать, что автомобиль обладает определенной привлекательностью. И сейчас, секундочку, я, чтобы не огульно говорить, я буду говорить по факту. Мне кажется, что там чего-то как будто бы под 180 мотор, 184 автомат, гидротрансформатор шестидиапазонный, полный привод, 95-й бензин, кожа, рожа, вот эти вот все пироги. Ну, то есть, с точки зрения технической, автомобиль выглядит... Ну, автомобиль выглядит. И нужно понимать, что он всего лишь на 100... В максимальной комплектации, всего лишь на 100 тысяч дороже Арканы. Но при этом в автомобиле всего больше. Вот правда китаец... А с другой стороны, а может быть, есть еще что-то? Может, мы что-то упускаем? Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Да, здравствуйте. Говорит Москва?
Да, моторы.
Да. Замечательно. Вот смотрите, купили Mitsubishi ASX вместо Арканы. Поехали с женой смотреть.
Mitsubishi, извините, ASX вы говорите? ASX?
Да.
Понял. Рассказывайте.
Да. Рассказываю. Вот, по качеству замечательно. По фаршу тоже. Ну, понятно, нет обогрева стекла, обогрева руля. Но, допустим, на тест-драйве Арканы я понял, что машина не видит. Ну, однозначно. Даже какая-то мелкая детонация на низких оборотах, потом разгоняется, рулится прекрасно. Но после этого тут же сели на ASX и поняли, что...
Другое качество. Качество другое, понял. Извините, связь не то чтобы очень хорошая. Да, я слушаю вас. Нет, не получилось у вас. 7373-948. Вот. Заладить краш-тест. Слушайте, я хочу, вот чтобы в краш-тест Аркану и Атлас выводить, я, в принципе, я готов. И голосовательная машина моя тоже готова. Но мне нужно точно понимать предмет разговора. А для того, чтобы точно понимать предмет разговора, у нас все как-то, какие-то высшие силы вмешиваются, и все переносят из драйв Атласа. Вот сейчас, в понедельник, буквально, вот в этот грядущий понедельник, мы должны были с компанией Джили отчалить в Минск. Как раз уже на обновленных «Атласах», на производство в Минск, они в Минске их делают, на производство автомобилей туда, и заодно как бы по пути и протестировать, и все о нем узнать. И снова я не поеду туда, по объективным причинам. И снова как-то переносится этот тест-драйв. Поэтому я не готов выводить в краш-тест «Атлас», просто потому что я сужу исключительно по бумажкам, по спецификации об автомобиле. А мне бы хотелось... понимать его фактически, вот физически его попробовать и уже как-то аргументированно с вами спорить или рассказывать, почему это отстой или почему это нормальный автомобиль, но для этого нужен личный опыт. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, меня зовут Павел. Я хотел бы спросить, может быть, вы знаете, вот говорят, китаец, да?
Да.
А ведь у них же, насколько я слышал, и коробка японская, и двигатель японский. То есть они сами не делают основные агрегаты. Так в чем же тогда проблема? Ну, Китай, что, железо Китай.
Вы про Geely сейчас говорите? Geely.
Да.
Вообще, если, да, спасибо, если разобраться, компания Geely вложила не то 2, не то 4 миллиарда долларов инвестиций в шведскую компанию Volvo. И сейчас, с точки зрения документа оборота, руководители компании Volvo фактически это китайские предприниматели, владельцы Geely. Вот. И для чего это было сделано? Потому что они такие добрые, у них были лишние не то 2, не то 4 миллиарда долларов. Может быть, но я сомневаюсь. Нет, а это для того, чтобы осуществлять трансфер технологий. Трансфер денег осуществляется из Geely в Volvo. Трансфер технологий из Volvo в Geely. И уже сейчас компания представляет модели на китайском рынке и на нескольких других рынках свои под брендом Geely, но там внутри у этого автомобиля Volvo, внутри платформа, узлы, агрегаты Volvo. И дальше будет больше. Я думаю, что все-таки потенциала технического у Volvo хватит, чтобы, ну там условно, если вампир укусит оборотня, а оборотень укусит вампира, то кто из них в кого превратится? Вот тут вопрос. Однажды Volvo превратится в Geely или Geely превратится в Volvo? Я думаю, что технического потенциала, инженерного искусства и вот этого всего у Volvo много, несмотря на то, что компания гордая, но небольшая. И хватит этого всего на то, чтобы все-таки придать технического импульса именно Geely, а не откатиться назад в технологии. Ну, я надеюсь на это. Поэтому... Да, когда мы говорим про китайца, и когда мы делаем такое лицо, дескать, ну, это китайский автомобиль, мы уже скорее только отчасти говорим о качестве, фактическом качестве, там, о запахе салона, о материалах, отделке, там, вот только отчасти. В большей степени мы уже говорим о вещах, опосредованно связанных непосредственно с самим техническим устройством, средством, а в большей степени с инфраструктурой, покрытием дилерскими центрами, обслуживанием, запчастями, надежностью, предсказуемостью этого автомобиля и его эксплуатации. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман.
Доброе.
Меня Иван зовут.
Очень
праздником приятно. Вас, Днем Альпиниста.
Спасибо большое, и вас тоже, как альпинист, альпинисту вам... я не помню только... Какое приветствие у нас у альпинистов обычно друг другу?
Я не знаю, я не альпинист.
Я тоже. Ну ладно, давайте.
Скажите, пожалуйста, а Корок когда выйдет?
Корок?
Какие там двигатели будут?
Да. Вот сейчас уже приедет. Вот-вот он сейчас приедет. Мы в Чехии, уже у нас один из трансферных автомобилей, осуществлявших доставку журналистов в разные точки, был как раз Корок. Точнее, его использовали как техничку, а я его использовал как трансфер, потому что мне интересно было понять, что за автомобиль. И скажу я вам, вот уж когда приедет эта штучка, вот тогда зазудит у всех. У всех, у Крет зазудит, у Аркан, у Атласов, у всевозможных, у всего остального, потому что этот автомобиль является собой пример квадратиш-практиш, но еще и какое-то удобство и какой-то уют, который Шкодам присущ, а Фольксвагенам присущ в меньшей степени. То есть как Фольксваген, но только чуть более теплый какой-то такой, чуть более человеческий, понятный, ну, чуть-чуть эмоциональный, чуть-чуть. А в остальном, вот Кодиак, знаете? Вот как Кодиак, только компактней. По потолку, я бы даже сказал, есть ощущение, что, может быть, ну нет, не выше, чем в Кодиак, но примерно столько же. То есть пространство, я сзади специально сел сзади за водителем, для того, чтобы понять, насколько удобный задний диван. Нормально. В ногах есть местечко. В голове есть местечко. Что касается эргономики, вот внутри пространства, консоль центральная, все, мультимедийка, все это. Это все хорошо знакомо владельцам актуальных моделей Шкода. Ну, как-то вот хорошо с ним все. И едет комфортно, хорошо. Ну, правда, дорога была нормальная. То есть с автомобилем все хорошо, и при этом он излучает какое-то ощущение качества. Ненадежности — это разные вещи. Ненадежности, но качество. Как, вот ощущение везде, все, куда смотришь, стыки трогаешь, как-то панели салонные, обшивку какую-то, все это. Вот есть чувство, что это сделано добротно. Это чувство исчезло в Аркане у меня, когда я сел. Вот вы когда с Арканой будете знакомиться, вы садитесь внутрь салона, да, если вы за руль садитесь, посмотрите назад влево, как бы за свое левое плечо вверх. Там, где панельная, потолочная, вот эта вот потолочная панель заходит за пластиковую панель центральной стойки. Вот на центральной стойке у вашего правого, левого плеча водительского центральная стойка. На ней накладка такая пластиковая. Чук, там, ну, вот, там, где ремень безопасности, крепление водительское. А вверху, где потолочная панель заходит за эту пластиковую накладку. Вот просто посмотрите, как там все это сделано. Вот такие маленькие вещи, мне кажется, сигнализируют нам в большей степени о качестве, чем даже рассказы экспертов, специалистов там и еще что-то. Вот посмотреть на стыки, как стыки сделаны, как одна панель за другую заходит. Открываешь багажничек, смотришь, как сооружены стыки кузовных панелей, как они проварены там, и вот как это все обработано. И вот на такие вещи смотришь и понимаешь, что иногда качество можно ощутить, даже не пользуясь автомобилем. Ты просто видишь это качество. Вот. В Короге, я с чего начал? Потому что в Короге это качество ощущается. И вот здесь нам остается только лишь дождаться его для того, чтобы понять, а сколько он будет стоить. Вот и все. А что касается двигателей, ну, не так уж много моторов у компании «Шкода», чтобы мы можем размышлять только на тему, а где закончится линейка моторная, на каком двигателе она пресечется, и будет ли дизель. А то, что мы знаем, ну, мы знаем, что у них есть 1.4, правильно, мотор, который выдает не то 125, не то 150 сил. Но мы знаем про двухлитрович, который выдает 180. Мы также знаем о версиях других, которые выдают от 220 до 280 сил, но такого на Короге точно не будет. Вот поэтому, ну, ждем, ну, что сказать, затаились и постепенно ждем его.
Моторы. Автопром.
Все, я на секундочку еще хотел бы вернуться сюда, к автопрому, потому что ведь неотзывной компанией одного единственного экземпляра BMW 8 серии в Москве ограничивается наша с вами новость автомобильной промышленности. Есть еще отзывные компании. Их на всех хватит. К примеру, 147 пикапов Fiat Fullback. Я думаю, что это весь тираж проданный пикапов в России. Все 147 штук. Всем автомобилям в сервисе заменят крепление боковых подножек, чтобы они не отваливались во время эксплуата. Ай, вы меня простите, пожалуйста, но это какая-то бич какой-то современных автомобилей. Что-то у него отваливается. Вот по ходу эксплуатации у BMW отваливается топливопровод. У Fiat отваливаются подножки. Что отваливается у Audi? Сейчас узнаем через секунду. Итак, под сервисную компанию попадают модели, которые были реализованы с июня 2016 года. На дефектных автомобилях обнаружили возможное несоответствие требованиям крепления боковых подножек, что может привести к отсоединению подножек от кузова. Представитель компании уведомит владельцев неисправных пикапов по телефону или почте. Попрыгайте на подножке вашего Фиата. Сейчас руками ее подергайте. Может быть, вы и без представителей компании убедитесь в том, что подножка, ну, так себе как-то. На всех неисправных пикапах, на всех неисправных подножках будет заменено крепление боковых подножек, болты. А заклепки будут заменены на болты. Проблема в том, что заклепки не заклепистые какие-то. Все работы, разумеется, будут проведены для владельцев бесплатно. Так, ну и вот мы добрались до конец от одной отзывной компании до еще одной отзывной компании. В данном случае под эту компанию попадают аж 6682 кроссовера Audi Q5. 5. У большинства автомобилей обнаружили проблемы с накладками колесных арок. Если и эти отваливаются на ходу, ну тогда просто мир окажется совершенно иным, чем мы его себе видели. Так, с накладками колесных арок. У 3 автомобилей нашли заводской брак передней панели. Большая часть отзывной кампании приходится на кроссоверы с дефектом накладок. На этих автомобилях может выйти из строя фиксатор на подкрылке. В результате крепления накладки колесной арки может ослабнуть и в худшем случае отсоединиться от автомобиля. Ну что я говорил? Колесная арка в данном случае может отвалиться. Ну вот, что-то, какое-то проклятие какое-то наслали на автопроизводителей и гуманоиды. И в результате, видите, что-то отваливается постоянно у автомобилей. Тут уже приходится думать, а что бы вы хотели, чтобы отвалилось у вашего автомобиля? Что вам кажется наиболее безопасным? Отваливающийся топливопровод, отваливающаяся подножка или отваливающийся подкрылок? Что бы вы хотели, чтобы случилось? Отсоединиться от автомобиля. Всего для ремонта вызовут владельцев 6673 кроссоверов, реализованных с 2017 по 2019 год. Проблемы с передней панелью. При изготовлении панели одно из сварных соединений в области крепления подушки безопасности переднего пассажира к передней панели может быть выполнено с отклонением от спецификации. И представители компании снова информируют нас о том, что все работы будут проведены бесплатно. И все работы, ну, как бесплатно? Ну, бесплатно для владельца автомобиля. Для самой компании-то это все будет очень даже платно. Так, в Германии отказываются от автобанов. Это повод для, мне кажется, для обсуждения фактического. Хотелось бы об этом с вами поговорить немножечко о нас. А пока о новинке для российского рынка. Неотзывными компаниями едиными, как говорится, дышит авторынок России. Hyundai Sonata нового поколения сертифицировали в России. Согласно документу, он называется, мне всегда оторопь берет каждый раз, когда я это вижу. ОТСС, вот это вот, согласно документу, открытой базы Росстандарта, рядный четырехцилиндровый мотор. Мотор 2,5 литра, 179 лошадиных сил. Шестидиапазонная автоматическая коробка передач. Кстати говоря, про мотор можно сказать, как это, одна из сильных сторон. Ну, для нас, во всяком случае, потребительских. С точки зрения потребителя, работать он будет на 92-м бензине. И шестидиапазонный автомат. Нет, не робот. Не робот, нет. Здесь можно выдохнуть автомат. Ожидается, что новое поколение окажется чуть дороже, но это нормально. Продажи стартуют до конца лета. А сегодня у нас что? А сегодня у нас 8 августа. Начало конца лета у нас сегодня. Как и прежде, производство седана будет осуществляться на мощностях калининградского завода «Автотор». Автомобиль будет обладать рядом современных ассистентов. «Соната» переезжает на новую платформу, новую модульную платформу. И с переездом появилась возможность менять габариты автомобиля. С весы меньше, силуэт ниже. Водитель и все пассажиры будут сидеть ниже. Ну, то есть мы получаем, по сути, новый автомобиль. Это не варианты, вариации на тему предыдущей «Сонаты». Это действительно новый автомобиль. Напомню, дебют автомобиля состоялся в Нью-Йорке. И по чесноку ждем, потому что предыдущая «Соната» все еще кажется актуальна с точки зрения своего дизайна, с точки зрения внешности, но по факту, безусловно, предыдущее поколение «Сонаты» уже устарело физически и морально. А новое выглядит, на мой взгляд, очень неплохо. И, как оказалось, еще и неплохо будет укомплектовано. Поэтому до конца лета мы уже прямо вот потираем свои потные ладошки, ожидая новую «Сонату». Так, что у нас еще, если быстро? Это раскрыта спецификация, россиянка отсудила, что это там у компании Kia, это не имеет значения. Все, пойдем про движение говорить.
Моторы. В движении.
Я напомню, 358 тысяч в начале программы. Чуть менее 2 часов назад в Москве автомобилей было 358 тысяч. Сейчас 683 тысячи. 683. 26 600 такси, 20 800 каршеринга, 30 км в час скорость движения по направлению в центр. Общая загруженность, не знаю, сейчас мы дойдем до общей загруженности. Пока вы расскажите, как у вас там загруженности. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как можно поговорить мне по дизельным двигателям?
Ой, это завтра с 7, программа в 7 начинается, а в 9 заканчивается. За минуту до конца позвонили. Давайте завтра с 7 звоните, ладно?
Хорошо.
Все, даже я точно узнаю вас, потому что, ну, мы же понимаем. Да, извините, 7373948, 7373948, телефон прямого эфира о движении. Проблемы на внутренней трешке перед Варшавкой, там что-то, помимо дорожных работ, я думаю, из-за чего движение, ну, как бы, плохое, вяло, текучее, от Андропова. 7373948, да, я слушаю, доброе утро, здравствуйте, доброе. Еще раз, нет, не получается. 7373948, доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте. Нет, у вас тоже не получается. Все, тогда и не беспокойтесь больше, потому что я сам вам расскажу. Внутреннее Московское кольцевое перед Рязанкой, внешний внутренний МКАД перед Осташковским шоссе, там какое-то грандиозное ДТП, подробности вы уже пишите в Телеграме, здесь рассказываете. И чрезвычайно странная пробка на Садовом кольце, внизу, на юге, где-то в районе Таганки, еще что-то, красное все, местами даже немножечко черные. Ребят, ну вы там как-то чуть-чуть немножечко... Ведь на календаре же август у нас же, не октябрь никакой, август. Давайте, меня зовут Роман Щукин, держитесь там.
Моторы.